Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. В трех книгах. Первая 606 страниц, вторая 657 и третья 582 страницы. Имка Пресс. Париж. 1973 год. Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги. Долг перед еще живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда госбезопасность все равно взяла эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее. А. Солженицын, сентябрь 1973 год. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956 годы. Опыт художественного исследования. Посвящаю всем, кому не хватило жизни, об этом рассказать. И да простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался. Году в 1949 напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда, замерзший древний поток. И в нем замерзшие же представители ископаемой несколько десятков тысячелетий назад фауны. Рыбы ли, тритоны ли это сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый-корреспондент, что присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их. Немногочисленных своих читателей журнал, должно быть, немало подивил, как долго может рыбье мясо сохраняться во льду. Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки. Мы сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей, как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед, как, попирая высокие интересы их теологии, отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались. Мы поняли потому, что сами были из тех присутствующих, из того единственного на земле могучего племени зэков, которое только и могло охотно съесть тритона. А Колыма была самый крупный и знаменитый остров, полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географии разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков. Архипелаг этот через полосицу иссек и спестрил другую, включающую страну. Он врезался в ее города, навис над ее улицами. И все же иные совсем не догадывались. Очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах архипелага, они хранили молчание. Неожиданным поворотом нашей истории кое-что ничтожно малое об архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони. Не надо. Не надо ворошить прошлое. Кто старое помянет, тому глаз вон. Однако доканчивает пословица, а кто забудет, тому два. Идут десятилетия. Безвозвратно слизывают рубцы и язвы прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, представятся неправдоподобным тритоном. Я не дерзну писать историю архипелага, мне не достало считать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь достанется ли? У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было, еще будет времени уничтожить все документы дочисто. Свои 11 лет, проведенных там, усвоив не как позор, не как проклятый сон, но почти полюбив тот уродливый мир, а теперь еще по счастливому обороту став доверенным многих поздних рассказов и писем, может быть, сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса. Еще, впрочем, живого мяса, еще, впрочем, и сегодня живого тритона. В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий. Люди и места названы их собственными именами. Если названы инициалами, то по соображениям личным. Если не названы вовсе, то лишь потому, что память людская не сохранила имен. А все было именно так. Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес архипелага шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах. Перечень 227 имен. Я не выражаю им здесь лишней признательности. Это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым. Из этого списка я хотел бы выделить тех, кто много труда положил в помощь мне, чтобы эта вещь была снабжена библиографическими опорными точками из книг сегодняшних библиотечных фондов или давно изъятых, уничтоженных, так что найти сохраненный экземпляр требовало большого упорства. Еще более тех, кто помог утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить ее. Но не настала та пора, когда я посмею их назвать. Старый соловчанин Дмитрий Петрович Витковский должен был быть редактором этой книги, однако полжизни, проведенных там, его лагерные мемуары так и называются «Полжизни», отдались ему преждевременным параличом. Уже сотнятой речи он смог прочесть лишь несколько законченных глав и убедиться, что обо всем будет рассказано. А если долго еще не просветится свобода в нашей стране, и передача этой книги будет большой опасностью, так что и читателям будущим я должен с благодарностью поклониться от тех, от погибших. Когда я начинал эту книгу в 1958 году, мне неизвестны были ничьи мемуары или художественные произведения о лагерях. За годы работы до 1967 года мне постепенно стали известны колымские рассказы Варлама Шаламова и воспоминания Витковского, Гинзбург, Адамова и Слевсберг, на которые я и ссылаюсь по ходу изложения как на литературные факты, известные всем. Так и будет же в конце концов. Вопреки своим намерениям, в противоречии со своей волей, дали бесценный материал для этой книги, сохранили много важных фактов и даже цифр, и сам воздух, которым дышали. Судраб Лацис Крыленко, главный государственный обвинитель многих лет, его наследник Вышинский со своими юристами-пособниками, из которых нельзя не выделить Абербаха. Материал для этой книги также представили 36 советских писателей во главе с Максимом Горьким. Авторы позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславивший рабский труд. Фотографии незадолго перед февраль 1944 год в блиндаже Шипарня. Там второй снимок. Июль 1946. Лагерь на Калужской заставе в Москве. Третий. Только что освободясь. Март 1953. Первая фотография ссылки. Часть первая. Тюремная промышленность. В эпоху диктатуры и окруженные со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкосердечность. Крыленко. Речь на процессе промпартии. Арест. Как попадает на этот таинственный архипелаг? Туда ежечасно летят самолеты, плывут корабли, гремят поезда. Но ни единая надпись на них не указывает место назначения. И билетные кассиры, и агенты софтуриста, интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билетик. Ни всего архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают. Не слышали. Те, кто едут архипелагом управлять, попадают туда через училище МВД. Те, кто едут архипелаг охранять, призываются через военкоматы. А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно единственно через арест. Арест. Сказать ли, что это перелом всей вашей жизни? Что это прямой удар молнии в вас? Что это невмещаемое духовное сотрясение, с которым не каждый может освоиться и часто сползает в безумие? Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас – центр Вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят «Вы арестованы». Если уж вы арестованы, то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении? Но затмившимся мозгом, не способный охватить этих перемещений мироздания, самые изощренные и самые простоватые из нас не находятся, и в этот миг из-за всего опыта жизни выдавить что-нибудь иное, кроме как «Я? За что?» Вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа. Арест – это мгновенный, разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое. По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, 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 гнилых, деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались, что за ними. Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть. А там-то и начинается страна ГУЛАГ, совсем рядом, в 2 метрах от нас. И еще мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все-все эти калитки были приготовлены для нас. И вот распахнулась быстро роковая одна, и 4 белые мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо, волакивают, как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывает навсегда. Все, вы арестованы, и ничего вы не находитесь на это ответить, кроме ягнящего блеяния. Я за что? Вот что такое арест. Это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим. И все. И ничего больше вы не способны усвоить ни в первый час, ни в первые даже сутки. Еще померцает вам в вашем отчаянии цирковая игрушечная луна. Это ошибка. Разберутся. Все же остальное, что сложилось теперь в традиционное и даже литературное представление об аресте, накопится и состроится уже не в вашей сметенной памяти, а в памяти вашей семьи и соседей по квартире. Это резкий ночной звонок или грубый стук в дверь. Это бравый ход невытираемых ног бодрствующих оперативников. Это за спинами их напуганный, прибитый понятой. А зачем этот понятой? Думать не смеют жертвы, не помнят оперативники. Но положено так по инструкции, и надо ему всю ночь просидеть, а к утру расписаться. И для выхваченного из постели понятого это тоже мука. Ночь за ночью ходить и помогать арестовывать своих соседей и знакомых. Традиционный арест – это еще сборы дрожащими руками для уводимого, смены белья, куска мыла, какой-то еды, и никто не знает, что надо, что можно и как лучше одеть. А оперативники торопят и обрывают. Ничего не надо, там накормят, там тепло. Все лгут, а торопят для страху. Традиционный арест – это еще потом, после увода взятого бедняги, многочасовое хозяйничание в квартире, жесткой, чужой, подавляющей силы. Это взламывание, вскрытие, сброс и срыв со стен, выброс на пол из шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание, разрывание и нахламление горами на полу и хруст под сапогами. И ничего святого нет во время обыска. При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком. Юристы выбросили ребенка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели и разбинтовывают повязки. Пояснение. Когда в 1937 году громили институт доктора Казакова, то сосуды с лизатами, изобретенными им комиссией, разбивала, хотя вокруг прыгали исцеленные и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственное лекарство. По официальной версии лизаты считались ядами, и отчего ж было не сохранить их как вещественное доказательство. И ничто во время обыска не может быть признано нелепым. У любителей старины Четверухина захватили столько-то листов царских указов, именно указ об окончании войны с Наполеоном, об образовании Священного Союза и молебстве против холеры 1830 года. У нашего лучшего знатока Тибета Вострикова изъяли драгоценные тибетские древние рукописи. И ученики умершего еле вырвали их из КГБ через 30 лет. При аресте востоковеда Невского забрали тангутские рукописи. А через 25 лет за расшифровку их покойному посмертно присуждена Ленинская премия. У Каргара замели архив енисейских остяков, запретили изобретенную им письменность и букварь, и остался народец без письменности. Интеллигентным языком это долго все описывать, а народ говорит об обыске так, ищут, чего не клали. Отобранные увозят, а иногда заставляют нести самого арестованного, как Нина Александровна Подчинская, потащила за плечом мешок с бумагами и письмами своего вечно деятельного покойного мужа, великого инженера России, впасть к ним навсегда, без возврата. А для оставшейся после ареста долгий хвост развороченной опустошенной жизни. И попытка пойти с передачками, но изо всех окошек, лающими голосами, такой не числится, такого нет. Да к окошку этому в худые дни Ленинграда еще надо 5 суток толпиться в очереди. И только, может быть, через полгода, год сам арестованный аукнется или выбросит без права переписки. А это уже значит навсегда. Без права переписки это почти наверняка расстрел. Пояснение. Одним словом, мы живем в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести, и самые близкие люди, жена и мать, годами не знают, что стало с ним. Правильно, нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о бабушкине. Только выразим прямо. Вез бабушкин транспорт оружия для восстания. С ним и расстреляли. Он знал, на что шел. Не скажешь этого о кроликах. Нас. Так представляем мы себе арест. И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен. Потому что в нем есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из тепла постели. Он еще весь в полусонной беспомощности. Рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах. Их приезжает несколько вооруженных против одного, не достигнувшего брюк. За время сборов и обыска наверняка не соберется у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью, в четвертую, дает возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют. Еще то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не события, их как бы и не было. До той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомращенные песни. Но у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужас арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них большая теория. Не надо думать в простоте, что ее нет. Арестование, арестознание – это важный раздел курса общего тюрьмоведения. И под него подведена основательная общественная теория. Арест имеет классификацию по разным признакам – ночные и дневные. Домашние, служебные, путевые, первичные, повторные, расчлененные и групповые. Арест различается по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления. Но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его. Арест различается по серьезности заданного обыска. Ссылка. Еще отдельно есть целая наука обыска, и мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алматы. Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворошить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы. Чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется начать с личного обыска, им же и закончить. А вдруг человек подхватил что-либо из обысканного? Еще раз потом прийти в то же место, но в новое время суток, и снова сделать обыск. По необходимости достать, делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнаты или квартиры, по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо еще и стариков в лагерь. Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерн 1926 год два билета в Большой театр в первые ряды. Следователь Клепель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее прямо на Лубянку. Если в цветущий июньский день 1927 года на Кузнецком мосту полнолицую, русокосую, красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синие ткани на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика, а извозчик уже понимает и хмурится, органы не заплатят ему, то знаете, что это не любовное свидание, а тоже арест. Они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот. Если 22 весны спустя Ковторанг Борис Бурковский в белом китере с запахом дорогого одеколона покупает торт для девушки, не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесен Ковторангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдии. Однако он исполняется чисто, и вот удивительно, сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обреченного. Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь, а если уж стучит, то управдом, почтальон. Не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки, от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников. Он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение. Подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь безвестный, смертный, замерший от повальных обыск, арестов, и уже неделю угнетенный и с подлобными взглядами начальства, вдруг вызван в мяском, где ему сияя преподносят путевку в Сощинский санаторий. Кролик прощувствовался, значит, его страхи были напрасны. Он благодарит, он ликует спешить домой, собирать чемодан. До поезда 2 часа, он ругает неповоротливую жену. Вот и вокзал, есть еще время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек. «Вы не знаете меня, Петр Иванович?» Петр Иванович в затруднении. «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается такими дружелюбным расположением. «Ну как же, да я вам напомню!» И почтительно кланяется жене Петра Ивановича. «Вы простите, ваш супруг через одну минутку...» Супруга разрешает незнакомец, уводит Петра Ивановича доверительно под руку. «Навсегда!» Или на 10 лет. А вокзал снует вокруг и ничего не замечает. Граждане, любящие путешествовать, не забывайте, что на каждом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер. Это назойливость мнимых знакомых так резко, что человеку без лагерной волчьей подготовки от нее как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Д., то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького без центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув гробастые руки. «Саша!» Не таится, а просто кричит он. «Кирюха! Сколько лет, сколько зим! Ну отойдем в сторонку, чтобы людям не мешать-то!» А в сторонке-то у края тротуара как раз победа подъехала. Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Д. Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе. Так взят Жора Бледнов, не то что в Москве. Надо воздать органам заслуженное. Век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими из конвейера. Аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону на заводской проходной, после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, Анс Бернштейн. А врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы возразить. Вас берут прямо с операционного стола. С операцией язвы желудка. Воробьев, инспектор крайнообраза, 1906 год. Еле живого в крови привозят в камеру, вспоминает Карпуниш. Вы, Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью. Вам дают его. А это оказывается очная ставка и арест. Вас в гастрономе приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь, Христа ради. Вас арестовывает монтёр, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице, железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор. Все они арестовывают вас. И с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение. Иногда аресты кажутся даже игрой, столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии. А ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки, и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. Да колхозников так и берут. Неужели еще ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывает сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору. Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные, налитые 1945-46 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны, и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ, уже не было этой избыточной игры. Сама теория сильно полиняла. Облетели ритуальные перья. И выглядел арест десятков тысяч, как убогой перекличкой. Стояли со списками. Из одного эшелона выкликали, в другой сажали. И вот это был весь арест. Политические аресты несколько десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовлены ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обреченности, представление при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верным, что от ГПУ НКВД убежать невозможно. И даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий раз прощались с семьей, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером, даже тогда они почти не бежали, а в редких случаях кончались с собой, что и требовалось. Смирная овца волку по зубам. Это происходило еще от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора. Какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приемной Новочеркасского НКВД пришла женщина спросить, как быть с некормленным сосунком ребенком ее арестованной соседки. «Посидите», — сказали ей. «Выясним». Она посидела час-два, ее взяли из приемной и отвели в камеру. Надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу. А эта уже была здесь. Наоборот, к латышу Андрею Павлу подорши пришли НКВД его арестовать. Он же, не открывая дверь, выскочил в окно, успел убежать и прямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он из Орши, он никогда не был посажен, не вызван в органы. Не подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска – всесоюзный, республиканский и областной. И почти по половине арестованных в те эпидемии не стало бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно А. Павлу. И люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те часы бежать еще до первого допроса, никогда не ловились и не привлекались. А те, кто оставался дожидаться справедливости, получили срок. И почти все подавляюще держались именно так, малодушно, беспомощно, обреченно. Правда и то, что НКВД при отсутствии нужного ему лица Брала подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляла оформить оставшихся вместо бежавшего. Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут, может, обойдется. Ладыженский был ведущим преподавателем в школе захолустного Калагрива. В 37 году на базаре к нему подошел мужик и от кого-то передал: «Александр Иванович, уезжай, ты в списках». Но он остался, ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся, как же они могут меня взять? Через несколько дней арестован. Не каждому дано, как Ване Левицкому, уже в 14 лет понимать, каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я, и меня посадят. Его посадили 23 лет. Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен, то за что же могут тебя брать? Это ошибка. Тебя уже волокут за шиворот, ты все еще заклинаешь про себя. Это ошибка. Разберутся, выпустят. Других сажают повально. Это тоже нелепо. Но там еще в каждом случае остаются потемки. А может быть, этот как раз... А уж ты-то наверняка не виновен. Ты еще рассматриваешь органы как учреждения человечески логичные. Разберутся, выпустят. И зачем тебе тогда бежать? И как же можно тебе тогда сопротивляться? Ведь ты только ухудшишь свое положение. Ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться. Ты по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтобы соседи не слышали. Пояснение. Как потом в лагерях жгло. А что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым и прощался бы со своей семьей? Если бы во времена массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по нескольку человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется. Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут. Там не ошибешься, хряснув. Так не ошибешься, хряснув по душегубцу. Или тот воронок с одиноким шофером, оставшийся на улице, угнать его, либо скаты проколоть. Органы быстро бы не досчитались сотрудников и подвижного состава. И несмотря на всю жажду Сталина, остановилась бы проклятая машина. Эх, если бы, если бы. Не хватало нам свободолюбия, а еще прежде того, осознание истинного положения. Мы истратились в одной безудержной вспышке 17-го года, а потом спешили покориться, с удовольствием покорялись. Артур Ренсом описывает один рабочий митинг в Ярославле в 21-м году. Из Москвы от ЦК к рабочим приехали советоваться по существу спора о профсоюзах. Представитель оппозиции Ю. Ларин разъяснил рабочим, что их профсоюз должен быть защитой от администрации, что у них есть завоеванные права, на которые никто не имеет права посягать. Рабочие отнеслись совершенно равнодушно, просто не понимая, от кого еще нужна им защита и зачем еще нужны им права. Когда же выступил представитель генеральной линии и клял рабочих за их разболтанность и лень, и требовал жертв сверхурочной бесплатной работы, ограничений в пище, армейского подчинения заводской администрации. Это вызывало восторг митинга и аплодисменты. Мы просто заслужили все дальнейшее. Зачем тебе бежать? И потом, чему именно сопротивляться? Отобранию ли у тебя ремня? Или приказанию отойти в угол? Или переступить через порожек дома. Арест состоит из мелких околичностей, многочисленных пустяков. И ни из-за какого в отдельности как будто нет смысла спорить, когда мысли арестованного вьются вокруг великого вопроса «За что?». А все-то вместе это околичности-то неминуемо и складываются в арест. Да мало ли что было на душе у свежеарестованного. Ведь это одно стоит книги. Там могут быть чувства, которых мы не заподозрили. Когда арестовали в 21-м году 19-летнего Евгения Дайренко, и три молодых чекиста рылись в ее постели, в ее комоде с бельем, она оставалась спокойна, ничего нет, ничего не найдут. И вдруг они коснулись ее интимного дневника, которого она даже матери не могла бы показать. Это чтение ее строк враждебными, чужими парнями поразило ее сильнее, чем вся Лубянка с ее решетками и подвалами. И у многих эти личные чувства и привязанности, поражаемые арестом, могут быть куда сильнее страха тюрьмы, или политических мыслей. Человек, внутренне неподготовленный к насилию, всегда слабее насильника. Редкие умницы и сменщики соображают мгновенно. Директор геологического института Академии наук Григорьев, когда пришли его арестовывать в 1948 году, забаррикадировался и 2 часа жёг бумаги. Иногда главное чувство арестованного – облегчение и даже радость. Но бывало это во времена ареста эпидемии. Когда вокруг берут и берут таких, как ты, а за тобой все что-то не идут, все-таки что-то медлит. Все это изнеможение, это страдание хуже всякого ареста, и не только для слабой души. Василий Власов, бесстрашный коммунист, которого мы еще помянем не раз, отказавшийся от бегства, предложенного ему беспартийными его помощниками, изнемогал от того, что все руководство Кадыйского района арестовали в 1937 году, а его все не брали, все не брали. Он мог принять удар только лбом, принял его и успокоился. И первые дни ареста чувствовал себя великолепно. Священник отец Ираклий в 1934 году поехал в Алма-Ату навестить ссыльных верующих. А тем временем на его московскую квартиру 3 приходили его арестовывать. Когда он возвращался, прихожанки встретили его на вокзале и не допустили домой. 8 лет перепрятывали с квартиры на квартиру. От этой загнанной жизни священник так измучился, что когда его в 1942 году все-таки арестовали, он радостно пел Богу хвалу. В этой главе мы все говорим о массах, о кроликах, посаженных неведомо за что. Но придется нам в книге еще коснуться и тех, кто и в новое время оставался подлинно политическим. Вера Рыбакова, студентка-социал-демократка, на воле мечтала о Суздальском изоляторе. Только там она рассчитывала встретиться со старшими товарищами, на воле их уже не оставалось, и там выработать свое мировоззрение. Эсерка Екатерина Алицкая в 1924 году даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь ее прошли лучшие люди России, она еще молода, еще ничего для России не сделала. Но и воля уже изгоняла ее из себя. Так обе они шли в тюрьму с гордостью и радостью. Сопротивление. Где же было ваше сопротивление? Бронят теперь страдавших, тех, кто оставался благополучен. Да, начинать всему было отсюда, от самого ареста. Не началось. И вот вас ведут. По дневном аресте, при дневном обязательно есть этот короткий неповторимый момент, когда вас неявно, по трусливому уговору и совершенно явно с обнаженными пистолетами ведут сквозь толпу между сотнями таких же невиновных и обреченных, и рот ваш не заткнут. И вам можно непременно надо было бы кричать. Кричать, что вы арестованы, что переодетые злодеи ловят людей, что хватает по ложным доносам, что идет глухая расправа над миллионами. И слыша такие выкрики много раз на день и во всех частях города, может быть, сограждане наши ощетинились бы. Может, аресты не стали бы так легки. В 1927 году, когда покорность еще не настолько размягчила наши мозги, на Серпуховской площади днем 2 чекиста пытались арестовать женщину. Она схватила фонарный столб, стала кричать, не даваться. Собралась толпа. Нужна была такая женщина, нужна же была и такая толпа. Прохожие не все потупили глаза, не все поспешили шмыгнуть мимо. Расторопно эти ребята сразу смутились, они не могут работать при свете общества. Они сели в автомобиль и бежали. И тут бы женщине сразу на вокзал уехать, а она пошла ночевать домой. И ночью отвезли ее на Лубянку. Но с ваших пересохших губ не срывается ни единого звука. И минующая толпа беспечно принимает вас, ваших палачей, за прогуливающихся приятелей. Сам я много раз имел возможность кричать. На 11-й день после моего ареста отли смершевца дармоеда, обремененный 4 чемоданами трофеев, больше, чем мною. На меня за долгую дорогу они уже положились. Привезли меня на белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой. На самом деле автоматы только мешали им тащить 4 тяжелейших чемодана, добро награбленное в Германии, ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта. И теперь под предлогом конвоирования меня отвозимые семьям в Отечество. 5-й чемодан без всякой охоты тащил я, в нем везлись мои дневники и творения, улики на меня. Они все 3 не знали города. И я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме. Я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были, а я ее путал с Министерством иностранных дел. После суток армейской контрразведки, после 3 суток контрразведки фронтовой, где однокамерники меня уже образовали в следовательских обманах, угрозах, битье, в том, что однажды арестована никогда не упускает назад, в неотклонимости десятки, я чудом вырвался вдруг, и вот уже 4 дня еду как вольный. И среди вольных, хотя бока мои уже лежали на гнилой соломе у параши, хотя глаза мои уже видели избитых и бессонных, уши слышали истину, рот отведал баланды, почему ж я молчу? Почему ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю гласную минуту? Я молчал в польском городе Бородницы, но, может быть, так не понимают там по-русски. Я ни слова не крикнул на улицах Белостока, но, может быть, поляков это все еще не касается. Я ни звука не проронил на станции Волковыск, но это она была малолюдна. И как ни в чем не бывало, шагал с этими разбойниками по Минскому перрону, но вокзал еще разорен. А теперь я ввожу за собой смершевцев в белокупольный круглый верхний вестибюль метро Белорусско-Радиального. Он залит электричеством, и снизу вверх навстречу нам 2 параллельными эскалаторами поднимаются густо уставленные москвичи. Они, кажется, все смотрят на меня. Они бесконечной лентой оттуда, из глубины незнания, тянутся под сияющий купол ко мне, хоть за словечком истины. Так что ж я молчу? А у каждого всегда дюжина гладеньких причин, почему он прав, что не жертвует собой. Одни еще надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить, ведь к нам не поступает вести потустороннего мира. Мы же не знаем, что с самого мига взятия наша судьба уже решена почти по худшему варианту, и ухудшить ее нельзя. Другие еще не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крике к толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу. А откуда они у смирного, ни в чем не замешанного обывателя? Он просто не знает, что ему кричать. И, наконец, еще есть разряд людей, у которых грудь слишком переполнена, глаза слишком много видели, чтобы можно было выплеснуть это озеро в несколько бессвязных выкриков. А я молчу еще по одной причине. Потому что этих москвичей, уставивших ступеньки 2 эскалаторов, мне все равно мало, мало. Тут мой вопль услышат 200, дважды 200 человек. А как же 200 миллионами? Смутно чудится мне, что когда-нибудь закричу я 200 миллионам. А пока не раскрывшего рот, эскалатор неудержимо сволакивает меня в преисподнюю. Еще я в охотном ряду смолчу. Не крикну около метрополя. Не взмахну руками на Голговской Лубянской площади.